Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь «Сила христианской уверенности». Почему важно говорить об уверенности? Потому что отсутствие ее в конечном итоге может выражаться в отрицании объективной истины, выраженной в Писании. О важности этой уверенности и о том, как обладать ею практически, вы услышите в этой проповеди. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Мы живем в мире, в котором царит неуверенность. Эта неуверенность набирает все больше и больше силу, ее празднуют сегодня. С одной стороны, неуверенным быть трудно. Человек, который постоянно не уверен, вы сами, наверное, понимаете, что это человек, у которого нет прочного основания, ему трудно жить. С другой стороны, неуверенным быть выгодно. Неуверенность используется очень часто для того, чтобы уйти от ответственности. Вам, скорее всего, приходилось иметь дело с одним из подобных случаев. Например, на вопрос родителей, родители задают вопрос ребенку: «Ты делал уроки?» Он отвечает: «Да, делал». Через полдня родители обнаруживают, что уроки не сделаны. И они говорят ему: «Ты почему обманул? Я же спрашивал у тебя, ты делал уроки?» «Да, я их делал 3 минуты». И потом пошел гулять. Вы же не спросили: «Ты сделал уроки?» Вы спросили просто: «Делал ли я их?» «Я их делал». «Ну, я их не сделал». Ребенок ясно понимает, что родители спрашивают у него, не открывал, не то, открывал ли он книжку. Он ясно понимает, что, задавая вопрос, делал ли ты уроки, родители обеспокоены тем, сделал ли он их. Но он может найти в словах объяснение, оправдание, и поэтому ему выгодно держать эту позицию в состоянии, которое не совсем ясна. Этими методами пользуются очень многие люди, особенно юристы и политики. Это очень распространенное явление, когда берут одно слово и его истолковывают по-разному. Когда-то известное, может быть, вы помните, событие было лет, наверное, так 10 тому назад, когда был большой скандал у бывшего тогда президента Билла Клинтона. Это трудно перевести на русский язык. Я извиняюсь сразу перед теми, кто говорит по-русски, вернее, только по-русски. Вот. Но тогда, когда у него была проблема с гранд-жюри, когда эти люди, они у него спрашивали свидетельства по поводу некоторых его неправильных поступков в офисе, и он ответил тогда такой вопрос: «It depends what is is». Очень трудно перевести это на русский язык, но факт заключается в том, что он просто берет очень известный глагол «быть», и он говорит, это зависит от того, что он значит. Все ясно понимают, что он значит. Но люди берут слова, и они начинают их выворачивать таким образом, чтобы оставить ситуацию в подвешенном состоянии, нерешенном состоянии. Эти же подходы используются в вопросах веры. Когда мы сталкиваемся с современными тенденциями в современном богословии, мы видим, что люди вместо того, чтобы утверждать веру, они изучают Священное Писание для того, чтобы найти основание, как можно в нем сомневаться. Это целое движение, огромное движение, которое сегодня существует. Оно начато очень давно, оно приняло потом формы, которые называются, или ее назвали, эту форму, либерализмом. Суть ее заключалась в том, что они считают, настоящие ученые занимаются не индоктринацией, то есть не утверждением веры, а настоящие ученые, наоборот, ищут возможность усомниться в чем-то. И таким образом наплодились множество, великое множество семинарий, учебных заведений, в которых происходит что-то подобное. Я был как-то в одном из городов здесь, в Америке, на юге, он такой большой город, там много русских живет. Не буду говорить, как называется. Вот, и в этом городе подходит одна женщина ко мне и говорит: что такое? Мой сын уехал в библейский колледж учиться. Он уехал верующим, приехал агностиком, приехал неверующим человеком, приехал человеком, который отвергает Бога, Библию, христианство и все на свете. Это вполне естественно, потому что сегодня существует определенная тенденция. Быть ученым означает, что тебе нужно так знать Библию, чтобы сомневаться в ней, чтобы видеть всякие разные ее слабости и вскрывать их, и, так скажем, делать их публичным знанием. Эти тенденции в христианстве усилились последние несколько десятилетий философией, которая сегодня празднуется очень широко, которая называется постмодернизм. Это явление тотально просто блокирует, оно просто захватывает в плен умы сегодня людей. Что это значит? Постмодернизм, сутью постмодернизма является отрицание абсолютов. И когда мы говорим о богословии или постмодернизме в богословии, то здесь речь идет о том, что не только сомнение в том, та или иная доктрина истина или не истина, здесь сомнение в существовании истины вообще, как объективного явления. И поэтому вся доктрина превращается в медузу, превращается в что-то неконкретное, неопределенное, что-то принимающее форму в зависимости от желания, настроения и сиюминутной ситуации, в которую попадают люди. Я вам приведу одну только цитату, хотя их очень много, не хочу загружать ваши умы. Один из известных сторонников подобной позиции пишет следующее, смотрите. Удивительно, чем больше я сомневаюсь в какой-либо истине, тем больше я держусь своей личной веры в Бога. В конце концов, доверяться истине о Боге больше, чем мы доверяем Богу, не теряем ли мы здесь главного? Заметьте, какой кошмар представляет этот человек. Он провозглашает, он пропагандирует сомнения, он говорит, сомневаться хорошо, он говорит, чем больше я сомневаюсь в какой-либо истине, тем больше я верю в Бога. Это абсурд. Абсурд прежде всего потому, что мы Бога знаем только через истину. У нас нет другого пути, чтобы знать Бога. И если мы сомневаемся в истине о Боге, то уж мы точно сомневаемся в Боге, обязательно. Это иллюзия, которая представляется этими людьми. Опять-таки, большинство из вас, кто приехал из Советского Союза и мало говорит по-русски, или мало, вернее, по-английски, и мало сталкивается с миром, который здесь нас окружает, может быть, еще не совсем ощущаете это, но молодое поколение, оно находится на этой передовой линии, на фронте, на линии фронта, где постоянно их атакуют подобные идеи, и где нет-нет, да раздаются голоса, а есть же верующие постмодернисты. Есть же верующие, которые говорят о Боге, говорят о личной вере в Бога. Посмотрите, как он говорит, я больше держусь личной веры в Бога. Ну, кто скажет, что он неверующий? Он же хороший человек. И, может быть, там приведут очень много аргументов в его пользу. Беда заключается в том, что этот человек, я не знаю, какой, хороший он или нехороший, но он пропагандирует идею, которая разрушит веру, которая разрушит фундамент, которая действительно неправильная, ложная идея. Я вам покажу сейчас несколько причин, почему это. Во-первых, попытка разделить Бога и истину – это старый метод дьявола. Именно с этого он начал свое первое искушение, когда он подошел к Еве. Помните, он заставил или он предложил ей сомневаться в истинности того, что сказал Бог. Бытие 3 глава 1 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Когда дьявол атакует прежде всего то, что сказал Бог. Он не пришел к Еве и не сказал, что «А ты знаешь, а Бог есть или нет? А может, его нет, Бога?» Это было очевидно. Дьявол атаковал то, что Бог сказал. Все сегодняшние атаки, которые мы с вами переживаем, друзья, разные искушения, они все направлены на отрицание авторитета или подрыв авторитетности Священного Писания. подрыв от авторитетности божественной истины. По причине того, что если подорвется авторитетность истины, все остальное нормально, об остальном дьявол не волнуется. Пусть эти люди ходят в церковь. Пусть они молятся, хоть лоб расшибут. Пусть они активно поют, пусть они евангелизируют, пусть они занимаются чем угодно, сколько угодно. Но как только подорван авторитет истины в их сознании, они блокированы в их жизни. Они не могут спастись, они не могут жить нормально, они никогда не будут успешны, так как мы говорили вчера вечером. Проблема сомнений и неуверенности – это не только современная проблема. Это не только проблема, которая появилась с постмодернизмом. Это проблема, которая присутствует особенно в восточных кругах христианства или в восточном блоке христианства, как распространенная доктрина. Православие придерживается позиции, в которой человек не может быть уверен в своем спасении до конца. Там Господь усмотрит. Если вы будете спрашивать и будете говорить, то это распространенная позиция, распространенное явление. Мы стараемся, мы делаем все, что нужно, но Господь там усмотрит. Это одному Господу Богу известно. И мы на всякий случай, после того, когда человек умрет, они говорят, мы за упокой здесь должны что-то еще совершить для того, чтобы, большую степень уверенности иметь, что этот человек спасен. Это же беда вот этой неуверенности в спасении, она перекочевала в русские евангельские церкви вместе с менталитетом, который мы, естественно, унаследовали от наших праотцов, от нашей, нашего национального мировоззрения. Вот почему Вера Кушнир когда-то написала стихотворение, в которое она, столкнувшись с подобным явлением, отвечала на него. Я сейчас прочитаю только первый куплет, и в конце мы прочитаем ответ ее на этот вопрос. Посмотрите, мне говорят, что фраза «я спасен» звучит самоуверенно и дерзко, что гордостью смельчак тот побежден. Кто смеет говорить, что он спасен, и утверждение его невеско? Заметьте, то, с чем столкнулась эта поэтесса, эта сестра, очень распространенное явление. Это попытка объяснить, что человек, когда он уверен в спасении, то он дерзок. Он слишком много на себя берет, он слишком самоуверен. Он утверждает то, что принадлежит только Богу. Он горд, гордостью смельчак тот побежден. Кто смеет говорить, что он спасен? Здесь мы имеем дело с одной серьезной проблемой. Мы имеем дело с проблемой того, как уверенность не смешать с самоуверенностью. И мы поговорим сегодня об этом достаточно подробно для того, чтобы у каждого из нас была разложена ясная картина в связи с этим. Мы посмотрим на несколько текстов из первого послания Иоанна. Но до того, как мы это сделаем, я хочу привести вам один стих из послание Иакова, 1 глава, 8 стих, где Бог очень прямо и категорично говорит о том, что сомнение – это плохо. Бог ясно противоречит здесь вот этим современным постмодернистам-богословам, которые развивают сомнение. Бог говорит, что если человек попадает в сомнение, ему нужно решать его как можно быстрее. Здесь написано, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Это факт, друзья. Когда мы сталкиваемся с вот этими такого рода христианами, они вроде бы яркие, они могут быть яркими, они могут быть активными, но у них нет твердости, у них нет стабильности, глубины, у них нет настоящей нормальной жизни. Как я уже сказал, апостол Иоанн посвятил этой теме свое первое послание, теме уверенности в спасении. И мы посмотрим на то, как он подходит к этой теме, для того, чтобы сегодня научиться от него. Он начинает это послание с очень интересного утверждения. Давайте посмотрим 1 глава, 1 и 2 стихи. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Посмотрите на первый стих. представляя его, апостол пытается набрать как можно больше объективных доказательств точности, определенности и ясности того, о чем он будет сейчас говорить. Послушайте, как он представляет: о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что мы рассматривали, то есть не просто видели, но мы внимательно изучали. И дальше, что осязали руки наши, то есть мы могли пощупать. Апостол подчеркивает объективность того, что он говорит. Он говорит, это был не мираж, это не просто нам показалось, это не просто впечатление, которое возникло в моем сознании. Это не просто какой-то эффект чувственный, который важен сам по себе. Он говорит о том, что жизнь, которой мы живем, она имела вполне измеримое, вполне объективное, доказуемое начало. Мы жили со Христом, мы видели Его, мы щупали, мы знаем, мы рассматривали, мы внимательно слушали, что Он говорил. Заметьте, как Он переходит. Он говорит, что осязали руки наши о слове жизни. То есть вот здесь Он говорит о том, что Бог в Иисусе Христе сделал возможным, сделал доступным, сделал реальным то, что Он Сам явил Свою истину в личности Иисуса Христа. И эта истина была объективно явлена людям. Это не просто ангел появился, который, у него нет тела, и его трудно измерить. Это вполне ясный, вполне конкретно осязаемый Божий Сын, Бога-человек Иисус Христос. Вот почему, друзья, апостол Иоанн на протяжении всего этого послания постоянно подчеркивает, если вы верите в Иисуса Христа, пришедшего во плоти, помните? Много раз он подчеркивает. Он говорит, кто не верит в Иисуса Христа, пришедшего во плоти, да будет анафема. Причина этого заключается еще и в том, что люди пытались представить Иисуса или Бога, или действие Божие здесь на земле в виде чего-то эфемерного, только духовного. Апостол Иоанн говорит, нет, это не так. Иисус Христос был человеком вполне ясно осязаемым. Он говорил реальные слова. Это был реальное историческое событие. Это факт, который мы засвидетельствовали, которого мы видели. И этот факт дал нам жизнь. Когда мы говорим о христианской вере, христианская вера началась не просто с вдохновения. Она началась не просто с идеи, с философии. Она началась с реальности Божьего Сына, который пришел на землю. Именно об этом говорит Иоанн здесь. Теперь посмотрите, что он продолжает в третьем стихе. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Заметьте, как в этих четырех стихах апостол Иоанн делает такой путь, такое путешествие от Иисуса Христа к нам. Он говорит о реальности Иисуса Христа, об объективности Его жизни, об объективности всего того, что Он делал, чем Он жил, что Он говорил. Он говорит о том, что они, апостолы, были личными свидетелями того, они приняли жизнь. И теперь они передают эту жизнь, которая имеет объективное начало, которая имеет объективную сущность. Они передают эту объективную жизнь нам с вами сегодня, для того, чтобы мы имели радость. То есть, когда мы говорим о современной жизни нас, людей, которые живут 2000 лет после Иисуса Христа, мы сегодня имеем дело с той же самой конструкцией. С той же самой схемой. Наша вера сегодня не может быть оторвана от факта. Она не может быть построена на простой идее того, что я ощутил Бога. Или мне просто вот сложилось так, вот уклад в сердце такой, что меня тянет как-то к чему-то божественному. Совершенно нет. Настоящая вера христианская, она базирована на фактах, которые имели реальное место в истории Земли 2000 лет тому назад, которые видели апостолы, которые осязали, которые слышали, рассматривали, получили от Него жизнь и передают эту жизнь нам. В этом основной урок того, что хочет преподать нам здесь апостол Иоанн. Теперь давайте пропустим все послание, потому что у нас явно не хватит времени поговорить о всем послании, и придем к самой его заключительной части. Пятая глава. В конце пятой главы апостол подводит итог всему тому, что он сказал только что. Запомните, он говорит об объективных фактах, и он передает жизнь, и он объясняет, как эта жизнь функционирует в своем послании. И теперь в самом конце послушайте, что он говорит. 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих мы читаем. «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Заметьте, он начал с того, что он говорит, мы получили жизнь. Он начал с того, что он представляет о слове жизни, которое мы осязали, видели, рассматривали, слышали. Дальше он представляет эту жизнь, и в самом конце он приходит к этой финальной точке, подводит итог и говорит, я все это написал для того, чтобы вы знали. Не надеялись, не думали, что, может быть, вы можете получить как-то жизнь. Он говорит очень ясно, это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, для того, чтобы вы, каждый верующий человек, может и должен иметь ясное, конкретное, точное знание, что он имеет жизнь вечную. Это знание исходит из объективных фактов, с которых он начал послание свое. Немножко ниже он продолжает, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. Заметьте слово «дерзновение». Слово «дерзновение» — это уверенность, убежденность. Он в 13 стихе говорит, чтобы вы знали. Здесь он говорит, что мы имеем уверенность, мы имеем дерзновение. 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Опять заметьте фразу «мы знаем». Он снова и снова подчеркивает свою убежденность. Он не говорит о том, что мы надеемся, и он не говорит «должно бы быть это так, по идее». Он говорит абсолютно категорично, он говорит ясно и определенно. Он говорит о том, что произошло из объективного факта. У него нет здесь сомнений, у него нет каких-то вариаций. У него есть ясное исповедание факта, который он, как апостол, знает. Еще одно, 19 стих. Опять, мы знаем, что мы от Бога, и мир лежит во зле. 20 стих заканчивает таким мощным обобщением, заканчивая это послание, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, и да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Эти несколько утверждений, они не оставляют никакого сомнения в том, что уверенность в истинности Божьего Слова, она не только возможна, но и даже необходима, друзья, для каждого из нас. Это то, что должно стать реальностью нашей жизни. Это то, что должно характеризовать верующих людей. К сожалению, по разным причинам, но очень многие из нас часто выглядят людьми неуверенными. И здесь, как мы уже сказали, проблема связана, достаточно часто связана с тем, что когда человек пытается быть уверенным, он ищет самоуверенности, и он утверждается в самоуверенности настолько, что он явно становится гордым, или люди видят его как гордого человека, и поэтому появляются вот такие движения, которые говорят, быть уверенным – это значит быть гордым. И есть негативная реакция на такое явление. В действительности, как мы уже сказали, Священное Писание сплошь и рядом, везде объясняет нам, что человек, христианин, настоящий верующий, он должен быть по-настоящему, иметь божественную уверенность. Посмотрите, Евреям 11.1. Здесь дается определение веры. Послушайте. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Я привел здесь английский текст ESV. Здесь написано «the conviction». of things not seen. То есть это убежденность. Вера – это не какая-то, знаете, ходьба по скользкой дороге, по тонкому льду, где ты не знаешь, где ты провалишься. Вера – это conviction, это убежденность, это уверенность в Иисусе Христе. Для того, чтобы нам разобраться, как это практически действует в нас, как это должно прийти в нашу с вами жизнь, как нам обрести вот эту силу христианской уверенности, я решил посмотреть на эти тексты, несколько текстов в конце 5 главы 1 послания Иоанна, посмотреть, чтобы мы могли проанализировать их с этой точки зрения. Давайте мы сначала посмотрим на 13 стих и посмотрим, что он говорит о источнике уверенности. Как мы уже отметили, наша беда заключается в том, что очень часто наша уверенность базируется в нас самих. Очень часто даже верующие люди, когда они начинают держаться каких-то доктрин, они начинают защищать какую-то истину, и не имея настоящей уверенности Божьей, христианской, библейской уверенности, а они понимают, что нужно защитить эту истину, они пытаются каким-то образом свою собственную уверенность извлекать из самих себя. Это никогда не дает результата. А точнее, это всегда дает отрицательный, негативный результат. Иоанн начинает объяснение с того, что источником уверенности христианина может быть только Сын Божий Иисус Христос. Это очень интересная уверенность. Это уверенность, в которой мы не уверены в себе, но мы ясно уверены в том, кто нас спас. Давайте еще раз посмотрим 13 стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вы знаете, что Бог является единственно возможным источником уверенности? Вспомните, пожалуйста, когда вас подводили люди. Наверняка подводили люди, да? Когда они обещали и не делали. Когда вы рассчитывали на то, что они сделают что-то, или они поведут себя таким или иным образом, а обнаруживали, что это не так. Даже хорошие люди нас подводят. Даже те люди, которые искренне хотят сделать все правильно, они хотят нам помогать или быть верным тому, что они сказали. Но дело в том, что разные обстоятельства. Человек заболел. У человека сломалась машина, он не мог приехать. Возникли какие-то условия, которые воспрепятствовали тому, чтобы он мог сделать то, что он по-настоящему хотел сделать. Поэтому, когда мы говорим о нашей уверенности, то уверенность невозможно иметь в людях. Абсолютно. Почему? Потому что люди подводят нас. Люди изменяют своему слову. Особенно этим прославились политики, когда их избирают, они обещают золотые горы. Потом, после того, когда их выбрали уже, они говорят, ну это невозможно сделать. Ну это, в принципе, было ясно и тогда, что то, что они обещали, невозможно сделать. Но это очень часто происходит в нашем мире. Мы видим, что даже сильные мира сего, президенты, у которых деньги, ну, конечно, не свои деньги, а наши, то есть налоги, которые они собирают, у которых армии, у которых мощный административный аппарат, то есть у них власть, даже они обещают, и я думаю, что большинство из них искренне хотят сделать то, что они обещали, но не могут. По одной простой причине – люди ненадежны. Мы никогда не можем быть уверены ни в себе, ни в ком другом, ни в ком из людей, абсолютно. Пророк Иеремия когда-то убеждал в этом израильтян. 17 глава пророка Иеремии, 5 и 6 стихи. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, и на земле бесплодной, необитаемой». Люди привыкли жить, уповая на самих себя, на свою собственную силу, на мудрость или на силу и мудрость других людей, которые их окружают. Это естественный фон жизни, это естественный подход к жизни, который распространен в мире, в котором мы живем. Вы знаете, что во всем мире только Бог не зависит ни от кого. Только Богу никто не мешает делать то, что Он хочет. Только Бог сказал и может гарантировать то, что Он сказал. Только Бог является тем основанием, на котором человек может стоять и быть абсолютно твердым, независимо от того, перед кем он стоит. Даже перед самим президентом или перед царем Навуходоносором, который растопил печку и готов бросить туда. В этом отличие настоящей уверенности. Настоящая уверенность, друзья, базируется не в нас самих. И нам нужно это ясно понять. Иначе мы сразу попадаем в гордыню. Мы сразу попадаем в самоуверенность. 7 стих этой же главы Иеремии говорит: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках, при водах, пускающее корни свои у потока». Не знает оно, когда приходит зной, листья его зелены, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вот эту уверенность нам нужно культивировать в нашей жизни. Нам нужно культивировать в своем сознании великого, сильного, могущественного Бога. Нам нужно говорить об этом как можно больше, по причине того, что мы живем в мире, в котором все говорят, что правит миром человек, правит миром случай. Правят миром разные обстоятельства, разные условия, разные события, которые внеконтрольны. И нам нужно возвращать себя к реальности, что Бог является единственным, кто не зависит ни от чего, кто в действительности по-настоящему правит вселенной. Два элемента мы видим в Писании, которые наиболее ярко убеждают нас в этом. Первое – Бог абсолютный владыка вселенной. Как мы уже говорили, что все люди, все, кто существует во Вселенной, кроме Бога, все зависят от чего-то, все имели начало. Только Бог абсолютно ни от кого не зависит. Пророк Исаия призывает людей подумать об этом. 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». Он напоминает нам с вами, друзья. Он хочет дать нам уверенность. Он хочет показать нам, что у нас есть точка опоры, на которой человек может действительно по-настоящему стоять. Бог знает все написано. Он обладает совершенной мудростью. Мы можем доверяться Его совершенному знанию. Бог имеет совершенное знание, как я уже сказал, и на Него можно положиться. Кроме того, Бог, являясь владыкой вселенной, Он имеет совершенную власть. Он имеет совершенную силу. Посмотрите, Иисус Христос когда-то объяснял людям, которые были рядом с ним очень просто это, в очень простой формуле. Иоанна 10 глава 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Посмотрите, сколько здесь уверенности. «И никто не похитит их из руки моей». И дальше объясняет причину. Есть одна простая причина. Он говорит: «Отец мой больше всех. Нет никого, кто сильнее его. Нет никого, кто имел бы власть больше, чем у него. Вся власть от него, вся власть ему, в конце концов, подчинена». И в этом, друзья, наша уверенность. В этом уверенность каждого настоящего христианина. В этом смысл веры, о которой говорит здесь апостол Иоанн. Чтобы мы знали, что, веруя в Сына Божия, имеем жизнь вечную. Не может быть, когда-нибудь Бог смилуется, и мы ее получим. Бог больше всех. Он дал мне их, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Это первая причина. Бог абсолютный владыка вселенной. Есть вторая причина. Бог искупил своих детей. Бог не только самый совершенный, самый сильный, но это самый совершенный, самый сильный, самый знающий, самый мудрый Бог. Он любит нас. Колоссянам 1 глава 17 стих. Он есть прежде всего, и все им стоит. Вы знаете, что это значит, все им стоит? Это значит, что земля крутится, потому что Он ее держит. Это значит, что солнце продолжает светить с нужной степенью интенсивности. Это значит, что дождь льется на землю для того, чтобы растения способны были произращать плод. Это значит, что атмосфера на земле продолжает быть достаточной для того, чтобы человек мог дышать. Это значит, что миллионы различных физических и химических процессов, которые происходят одновременно сегодня, которые делают возможной нашу с вами жизнь, по одной причине, все им стоит, это Он держит в своей руке. Бог любит нас. Но не только в этом это выражено. В наибольшей степени Божья любовь проявляется к людям в искуплении их от греха, совершенного Христом на кресте Голгофы. Римлянам 5:8 написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Заметьте, апостол Павел использует ту же самую терминологию. Вот точно так, как Иоанн говорит об объективных фактах, так Павел говорит здесь о том, что Бог представляет доказательства. Конечно, Павел проповедует, если вы помните в Деяниях апостолов, кажется, в 14 главе, он подробно объясняет, что Бог посылает дожди с неба и времена плодоносные. Он говорит, что он об этом свидетельствовал много-много лет о своей любви. Но говорит, что в особой степени Божья любовь была доказана тем, что Божий Сын Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Несколько позже в этом же послании апостол говорит еще более конкретно, друзья, какая утверждающая истина. Послушайте, пожалуйста, 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Очень простой факт. Он повторяет то, что Христос сказал в 10 главе Евангелия Иоанна. Он говорит, нет больше Бога никого. Если Бог за нас, то против нас никто не может быть. В этом уверенность христианина, друзья. Дальше он приводит более подробный аргумент. Он говорит, подумайте сами. Тот Бог, который Сына Своего не пощадил и отдал Его ради нас, как с Ним не дарует нам и всего. Если Бог отдал самое дорогое ради нашего спасения, как Он не даст нам мелочевку какую-то, которая должна довести нас уже до вечности? Наша уверенность, дорогие друзья, не в нас самих, не в нашей собственной силе, не в том, что мы хороши, не в том, что у нас есть что-то такое, что Бог должен заметить. Друзья, наша уверенность в Иисусе Христе, в Боге, который принес эту искупительную жертву на Голгофском кресте. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он на одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Друзья, в этом наша с вами уверенность. Абсолютная, ясная. Эта уверенность не в земных элементах. Все то, что на земле хрупко, все то, что на земле тленно, оно рано или поздно пропадает, оно рано или поздно сдает. Но Бог принес на землю Евангелие. Он послал Иисуса Христа для того, чтобы позволить нам, людям, которые тленные, которые слабые, которые ограниченные, иметь точку опоры в небесах, иметь точку опоры в вечности. Мы здесь на земле живем, но опираемся, наш фундамент, наша реальная уверенность, наша настоящая вера не в земных вещах и не в самих себе, конечно же. Это очень важно понять, друзья. Понять для того, чтобы мы могли реально жить. Псалмопевец Давид говорит об этом в 61-й псалом. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Такими должны быть все верующие. Нам нужно искать такой жизни. Я понимаю, что у многих из нас нет такой жизни. Я понимаю, что для многих из нас трудно обрести такую жизнь. Я понимаю, что многие из нас атакуемы с разных сторон, самыми разными вещами, и нам трудно сориентироваться, как же быть уверенным в себе или в чем быть уверенным, и вроде бы в истине, но там очень много своего, того, что от нас исходит. Нам нужно быть уверенными в Боге. Бог является единственной непоколебимой твердыней, на которой может быть основана наша уверенность. Точка. Второе. Апостол говорит здесь об инструменте уверенности. Источник уверенности – Бог, инструмент уверенности. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Заметьте, обратите внимание на первые несколько слов. «Сие написал я вам». Он говорит об уверенности в Боге, в Иисусе Христе. Но для того, чтобы эта уверенность стала нашим с вами достоянием, он, апостол Иоанн, использует написанное слово. Сегодня ведутся дебаты по поводу того, что человеческий язык, он просто не в состоянии передать всю тонкость божественного характера и божественной истины. Поэтому мы никак не можем полагаться на написанное слово, потому что его просто не хватает. Бог гораздо больше человеческих концептов даже. Бог тем более гораздо больше того, что можно вместить в книгу в одну. И на этом основании многие люди, они подходят к тексту Писания, и они начинают его исследовать таким образом, как я вам рассказал, как эти либеральные школы делают. Они исследуют его таким образом, что они находят основания, причины, почему они могут не доверять Священному Писанию. В действительности все это очень глупо. Все эти попытки не доверять Писанию. По одной простой причине. Потому что мы каждый день пользуемся обычным языком, посредством которого все люди живут, и все нормально функционирует. Как-то Арсис Про приводил пример. Я его когда-то рассказывал давно уже отсюда, с кафедры. Приводил пример такой, когда он говорит, представьте себе ситуацию, когда человек в присутствии 500 свидетелей вытащил пистолет и застрелил другого человека. Его арестовали, привели в суд и говорят, ты убил человека, мы тебя будем судить. Он говорит, нет, я его не убивал. Ему говорят, посмотри, вот пистолет, из которого был совершен выстрел, и на нем отпечатки твоих пальцев. А он говорит, это не мои отпечатки. Они говорят, они абсолютно идентичны отпечатки твоим отпечаткам. Он говорит, а где у вас доказательства, что отпечатки пальцев никогда не повторяются? Ему говорят, ну это всем известно, что действительно это доказанный факт, что отпечатки пальцев никогда не повторяются. Он тогда задает вопрос, а сняли ли вы отпечатки пальцев у всех людей, которые когда-либо жили на земле? И все, которые на данный момент живут, чтобы вы могли сказать со стопроцентной уверенностью, что вы проверили всех и ни у одного не повторились? То есть теоретически, ну не у всех же проверили отпечатки пальцев. То есть они не могут сказать со стопроцентной гарантией, что отпечатки пальцев не повторяются. Но дело в том, что это утверждение не примут в суде. Почему? Потому что суд знает, что для того, чтобы в качестве рабочей теории, которой мы пользуемся все, этого вполне достаточно. Да, действительно, это общеизвестно. И еще не было ни одного доказанного факта, чтобы отпечатки пальцев повторились. Он там, правда, приводит еще одну ситуацию, когда ему начинают говорить, а подожди, 500 свидетелей же было, которые видели. И он говорит, ну, у них просто была массовая галлюцинация. Существуют же такие явления, массовая галлюцинация, когда все сразу видели не то. Я знаю, что это напоминает вам вашего сына, который оправдывается, почему он уроки не сделал. Придумывая самые невероятные причины. Но дело в том, что мы вот таким образом пытаемся относиться к Божьему Слову. То, что здесь сказано, еще раз посмотрите. «Сие написал я вам, дабы вы знали». Это означает, что мы можем знать из того, что здесь написано. То есть Иоанн подтверждает, что написанного им, вот здесь в Писании, достаточно, чтобы мы с вами имели уверенность, точка на этом. И мы не будем философствовать, и мы не будем уходить в теории языка, мы не будем уходить в контекстуализацию, мы не будем уходить в самые разные аспекты, которые могут сегодня придумать. Бог сказал, что Он избрал такой метод, который Он сделал достаточным для того, чтобы мы знали, для того, чтобы мы могли иметь уверенность. Об этом же сказано и в Евангелии от Иоанна. Посмотрите, Иоанна 20 глава, 30 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Он не скрывает того, что есть много еще чего, что осталось вне. Он не оправдывается, он признает факт, что здесь не все есть. Но он подтверждает, что здесь есть достаточно для того, чтобы каждый из нас мог иметь спасение в Иисусе Христе и жизнь во имя Его. Это все, что нам нужно знать. То есть Бог не только Сам предоставил возможность нам быть, иметь Его основанием своей уверенности, но Бог предусмотрел инструмент, средство, чем свяжет нас с Ним. Этим инструментом, этим средством является Слово Божие. Библия – это удивительнейшая книга, прежде всего потому, что Священное Писание является Божьим откровением. Что это значит? Это значит, что Бог открывает Себя. Опять-таки здесь возникает вопрос, как может совершенный, безграничный Бог открыть Себя через несовершенный язык, через несовершенное Писание, через несовершенную книгу? Человеческий язык несовершен, он просто не способен тонко все передать, особенно когда мы говорим о уровне божественной святости и его величии. 2 Петра 1 глава с 20 стиха написано: «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». Здесь сказано об удивительном чуде. Это чудо, которое сделало возможным. Это как бы фильтр, который стоит. Я точнее его называю не фильтром, а трансформатором. Я с электричеством связан был всю свою жизнь. Вот. И у меня сразу аналогии возникают такие. Знаете, как работает трансформатор? Понятно, да? Есть одна обмотка, которая принимает высокое напряжение, потом сердечник магнитный, потом другая обмотка, которая выдает низкое напряжение. Так вот, посмотрите, когда поступает, я проще объясню. Вот есть высоковольтные линии. Попробуйте подключить к ним электробритву. Вы понимаете, это хорошим не закончится. Для того, чтобы электробритву подключить к вот этим высоковольтному напряжению, для этого нужен трансформатор. Что он делает? Он берет высокое напряжение, которое подается на его большую обмотку, на из тонкого провода, такая большая-большая, много-много там витков. И потом этот ток электрический, который проходит по этой обмотке, он возбуждает магнитное поле в этом сердечнике магнитном, и который, в свою очередь, вызывает ток в маленькой обмотке, в которой несколько витков. И она передает тот же самый ток. Вы берете 220, а выдает 6 вольт. Это тот же самый ток, но он адаптирован к вашей электробритве. Когда мы говорим о доктрине Боговдохновения, это подобная адаптация. Если вы возьмете ток, который получается с низковольтной обмотки трансформатора, там будет та же самая частота. Это тот же самый ток. Только он сделан, специально адаптирован для того, чтобы ваша электробритва способна была его переварить. Так вот, таким образом, могущественный, великий, сильный Бог, огромный, которого мы не можем вместить, сделал определенный трансформатор, адаптер, который выдает тот же самый ток, ту же самую истину, но выдает ее на таком уровне, чтобы мы могли ее переварить, чтобы мы способны были воспринять ее, чтобы мы способны были понять смысл, способны были правильно прореагировать на нее. Вот что значит доктрина Боговдохновения. Она передает авторитетное Божье откровение для того, чтобы мы могли иметь связь с великим Богом. Кроме того, Священное Писание обладает достаточной точностью. Несовершенство человеческого языка не помешало Богу выразить себя достаточно точно. Писание представляет собой объективное свидетельство о божественной истине, независимо от того, что оно написано человеческим языком, не ангельским, обычным человеческим языком, его достаточно для того, чтобы передать истину. Бог говорит о том, что в оригинальном тексте Писания нет никаких ошибок, что оно очень точно представляет нам самого Бога. Давайте посмотрим еще раз на 1 Иоанна, первые три стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали о слове жизни. Он говорит, что точно мы взяли это. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем. Мы свидетелями того, что было. Точно свидетельствуем вам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Апостол Петр подтверждает в своем втором послании это же самое в 19 стихе 1 главы. Посмотрите, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Вот слово «вернейшее» — это значит верное с максимальной степенью, это совершенная степень. Вернейшее, наивернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Слово Божие не просто является верным, оно является вернейшим. Вот почему Бог избрал этот метод. Итак, сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Мы говорили о источнике уверенности, говорили о инструменте уверенности, которым является Священное Писание. Давайте посмотрим немножко на выражение уверенности, на то, как она выражена. Как я уже сказал, что это всегда сложный вопрос, в котором, когда ты встречаешь уверенного христианина, и, признаюсь честно, мало, я редко встречал уверенных христиан. Встречал тех, с которыми хочется быть, и у которых видишь вот эту настоящую, глубокую христианскую уверенность. Часто встречаешь или зазнаек таких, которые самоуверенны, и которые отталкивают всегда, они всегда просятся на драку какую-то. Они всегда напрашиваются на скандал. Всегда напрашиваются поругаться. Давай об избрании поговорим. Или что-нибудь еще такого, чтобы вот каким-то образом вот доказать кому-то какую-то позицию. Вот, или такая ситуация. Или же ситуация, когда вот полная медуза, я это называю, то есть полное отсутствие хребта. То есть нету ничего. Человек просто вот такой бесформенный, не поймешь, во что он верит и кто он, этот человек. Эту картину очень хорошо можно пронаблюдать. Каким образом мы можем иметь вот эту сбалансированную, правильную, Божью уверенность в том, как апостол Павел пишет о своем достоинстве во Христе. Здесь не совсем об уверенности речь идет, но очень тот же самый баланс. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам, 15 глава, с 9 стиха. «Ибо я наименьший из апостолов, заметьте, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Апостол Павел ясно понимает свою полную никчемность, негодность. Но заметьте, что вот это понимание своей негодности, оно в то же самое время не лишает его уверенности. Но благодатью Божией я есть то, что есть. Он ясно понимает свою несостоятельность и вместе с этим ясно уверен в божественной, в его не принадлежащей, вернее, не генерируя человека, не генерируемой человеком, а произведенной Богом благодать. Но благодатью Божию я есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. И смотрите, как сразу же говорит, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Вот это настоящая глубокая уверенность, которую мы видим. Как я уже сказал, что очень многие люди, им трудно поступить со своим мнением, потому что они тогда кажутся неуверенными. Им трудно подчиниться кому-то, потому что он в своем сознании, ему представляется так, что «Окей, я тогда оставляю свои позиции, я тогда вообще совсем беспринципный человек, я не могу вообще нормально функционировать». Но в действительности это не так. Нам нужно полностью оставить все свои позиции для того, чтобы прийти на позицию Божию. И вот тогда очень интересное сочетание – смиренное сердце с глубокой убежденностью в истине. Вот это христианская зрелость. Эти люди мягкие, но настойчивы. Эти люди незадирчивы, но ясно провозглашают истину. Эти люди способны эффективно жить. Вот, дорогие друзья, в чем заключается цель каждого из нас. Апостол Иоанн перечисляет несколько сфер христианской уверенности. Каким образом эта уверенность приходит? Во-первых, это уверенность в спасении. Друзья, это необходимость для каждого из нас. Имеющий Сына Божия, 12 стих, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Друзья, это первая уверенность, которая должна быть частью жизни каждого христианина. Сила верующим не в сила христианина или сила этой уверенности не в верующем. Не в том человеке, который верит, который генерирует. Ее сила в авторитетности источника информации, в которую он верит. Вот почему Иоанн подчеркивает, я написал вам это, чтобы вы знали. В этом заключается главная жемчужина христианства библейского, друзья. Мы можем знать, что мы спасены. Мы должны это знать. Давайте посмотрим, какие факты мы должны знать. Или чему мы должны довериться? Первое – это историческая реальность Иисуса. Мы говорили о ней. Она дает нам уверенность в спасении. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Это первый факт исторической реальности Иисуса Христа. Второе, о чем говорит Иоанн в 4 главе. 9-10 стих, он говорит о заместительной жертве Иисуса Христа. Это вера в Сына Божия. Мы верим в Его историчность. Второе, мы верим в Его заместительную жертву. Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Друзья, это не в нас уверенность. А в нем Иоанн убеждает и говорит, посмотрите, Иисус жил, Иисус умер за нас. И мы можем быть уверены в нем, а не в нас. Многие люди думают о том, что нужно верить в веру. Верить в то, что я так сильно верю, и тогда ты спасен. Не так, друзья. Нам нужно довериться факту. Факт жизни Иисуса Христа и факт Его заместительной смерти за нас. Третье. Прощение грехов кровью Иисуса Христа. Мы, верующие люди, сталкиваемся с ситуациями, когда мы согрешаем. Когда те или иные вещи, которые мы делаем, неправильные. Ну, посмотрите, что говорит апостол Иоанн, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». В этом наша уверенность. Вера Кушнир, стихотворение, которое я прочитал вначале, давайте дочитаем его, еще несколько куплетов прочитаем. Мне говорят, что фраза «я спасен» звучит самоуверенно и дерзко, что гордостью смельчак тот побежден, кто смеет говорить, что он спасен, и утверждение его невеско. Но лучше ли звучит «спасаюся» с самонадеянною «я» частицею? Что значит «сам себя спасти пытаюсь, и Богу угодить стараюсь»? Не тут ли гордость скрытая таится? Надежда, что ты как-то сможешь сам загладить все и без греха омытым приплыть к святым небесным берегам, а вось и без спасения будешь там, без крови Господа за нас пролитой. Я же не спасаюсь, нет, но я спасен. Из бездны адской для меня лишь явной, тем, кто на крест был страшным вознесен, спасен, искуплен, принят и прощен, святою жертвой, чистой и преславной. Вот это уверенность христианина, друзья. Это действительно глубина нашего исповедания. Это то, что должно стать частью нашей жизни. Вот почему христиане не боятся жить и не боятся умереть. Потому что они точно знают, что они спасены. Есть еще одна уверенность, о которой говорит здесь Иоанн, уверенность в молитве. Давайте посмотрим 14 и 15 стихи. Вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Слово «уверенность», как я уже говорил, означает, вернее, слово «дерзновение» означает уверенность или обоснованную смелость. Христиане являются людьми, которые ищут привести свою жизнь в гармоничное соответствие с волей Божией. И вот этот процесс приведения своей жизни в гармоничное соответствие с волей Божией, этот процесс приводит к тому, что человек обретает способность, он обретает уверенность в Боге. Он знает, что он просит по воле Божией. Он знает зависимость от воли Божией. Он знает ясно, что Бог дал ему уникальную привилегию быть его сотрудником. И даже тогда, когда мы не имеем точной уверенности, когда мы еще в своем прогрессе познания воли Божией не все вещи уточнили. Вы знаете, мы можем молиться, как молился Иисус Христос: «Отче, да минует меня чаша сия». И потом помните, что Он дальше говорит: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Вот эта готовность покориться воле, вот эта внутренняя сила, которая выражается в принятии того, что воля Божия, она правит нами, она делает молитву настоящей, сильной и уверенной. Человек приходит к Богу, и он приходит, ясно зная, что он пришел к Отцу. Он приходит, ясно понимая, что он может доверить Ему свою жизнь, и он ясно знает, что воля, которая управляет всем, она благая, угодная и совершенная. Есть еще одна уверенность, это уверенность в освящении. 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Знаете, уверенность христианина, она не делает его беспечным к своей жизни. Уверенность как раз и заключается в том, что человек, который рожден от Бога. И Иоанн подчеркивает, он говорит, в этом мы абсолютно уверены. Он говорит, мы точно знаем, что рожденный от Бога человек, он не пребывает в грехе, но написано, рожденный от Бога, то есть семя Божие, которое в нем, хранит его, хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Слово «хранит» означает «наблюдает внимательно». Заметьте, это очень интересный факт. Мы живем в век, когда стираются грани. Мы живем в век, когда очень много людей появилось, которые занимаются активной христианской деятельностью, но они живут без ясной, обоснованной веры. Они вообще никогда не ценили того, что доктрина должна определить жизнь. У них нет просто этого фундамента. Я много таких людей встречал, которые говорят, ну а как здесь провести черту? И они не могут сказать, кто прав, кто не прав. Они не могут, им трудно сказать, кто христианин, кто не христианин. Когда начинаешь говорить о конкретных людях, исповедующих явно не библейскую доктрину, но называющих себя христианами, они говорят, ну, мы не можем сказать, что они неверующие. Причина этого заключается в отсутствии принципиального мышления. Беда заключается в том, что отсутствие доктринальной ясности неизбежно ведет к неспособности ясно определить практику жизни. И тогда люди начинают жить таким образом. Ну, кто же здесь имеет право сказать, грех это или не грех? Начиная с самых маленьких вещей и заканчивая самыми глобальными, мы имеем дело сегодня с яркими грехами, которые ясно представлены в Священном Писании, что это грех. Но современное общество, которое называет себя христианским, оно дебатирует и говорит, что возможно, что это и не является таким уж сильным грехом. Поэтому вся деятельность таких людей, она в большой степени сводится к религиозным разговорам, разной активности. Апостол в этом месте представляет резко отличающуюся позицию. Он ясно говорит об одном факте. Он говорит, мы знаем, мы твердо знаем, что всякий рожденный от Бога занимается одним делом, хранит себя. То есть рожденный от Бога – это не тот, который говорит, здесь не ясно, я могу здесь немножечко заложить за воротничок. Здесь не совсем ясно, я могу здесь не совсем честно поступить. Здесь не совсем ясно, и я здесь могу где-то там на кору лезть. И чем дальше человек движется, тем больше все неясно становится. И тем менее контролируема его жизнь вообще. И люди говорят, что вот это вот такая жизнь. Я сегодня встречаю или слышал не так давно людей, которые в современные церкви есть такие, говорят, вот хорошо, исповедуем хорошую доктрину, а потом можем выйти и в баре попить. Нехорошую доктрину исповедуют. Потому что если бы хорошую доктрину исповедовали, то они бы дошли до этого стиха, что рожденный от Бога – это тот человек, который не идет и ищет грань, как же он может поближе подойти вот туда, ко греху, и все-таки еще быть спасенным. Ясно написано, рожденный от Бога, он бежит оттуда. Написано, внутренний человек не терпит грех. Вот этот, который внутри появился, Иоанна 3 глава, 1 Иоанна 3 глава, 9 стих написано, всякий рожденный, не делает, рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить. Он не может быть близко ко греху. Его от греха воротит. Он ищет решение, чтобы он мог освободиться от всех тех ситуаций, в которых каким-то образом он подходит близко ко греху. Если человек не демонстрирует ясного, выраженного стремления к борьбе ко грехом, на основании этого текста – Бог говорит, чтобы мы могли сделать вывод, он неверующий человек. Он может быть, называет себя христианином, он может быть даже руководитель какой-нибудь церкви. Но на основании того, что Бог говорит здесь, если человек легкомысленно относится ко греху, Библия говорит, он не является рожденным свыше. Он не является человеком, который может иметь уверенность. Есть последняя уверенность. Мы говорили уже о трех. Уверенность в спасении, уверенность в молитве, уверенность в освящении. Есть еще третья. Уверенность в жизни. Четвертое. Ибо мы знаем, что мы от Бога. И что весь мир лежит возле. Друзья, это очень важная уверенность. Эта уверенность касается молодого поколения особенно. Чем больше мы живем, чем больше мы проповедуем здесь, чем больше пастыри домашних групп проводят работу в группах, тем больше, тем яснее мы видим, что наша жизнь или жизнь верующего человека, она очень сильно отличается от всего того, куда идет весь мир. И апостол подчеркивает и говорит, нам нужна эта уверенность. Нам нужно ясно знать, что весь мир лежит во зле. Нам нужно ни в коем случае не попасть в это искушение для того, чтобы заигрывать с миром. Для того, чтобы искать популярность в мире. Для того, чтобы каким-то образом зависеть от их одобрения мира. Это очень ясно. Мы знаем, апостол говорит о себе и других апостолах, и ясно подчеркивает, он говорит, мы знаем, что мы от Бога. Он говорит о себе, об апостольском учении, он говорит о христианстве. Заметьте, это не политкорректное заявление. Это заявление, которое достаточно категоричное. Но он это говорит не для того, чтобы нас ввергнуть в какую-то драку с кем-то, чтобы мы с кем-то там пытались выяснять отношения. Он говорит для того, чтобы мы жили. Он говорит для того, чтобы каждый христианин, сталкиваясь с вот этими проблемами, с этими программами мира, когда они давят с разных сторон, чтобы каждый христианин мог иметь эту ясную уверенность, ясно понимать, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. Сразу же после этого утверждения апостол поясняет 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, и да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Иисус Христос, Сын Божий, пришел для того, чтобы просветить наш разум. И апостол Иоанн представляет здесь нам целую группу аргументов для того, чтобы показать нам этот свет, для того, чтобы сделать нас уверенными в Боге и уверенными в Его Слове. Ищите смиренной уверенности в Иисусе Христе. Посвятите свою жизнь тому, что ваша жизнь, она не была основана на каком-то песке, который постоянно уходит из-под ног. Ищите вот этого состояния преклонения перед Богом, который действительно является камнем, опорой, который является источником нашей уверенности. Познавайте истину Его Слова и реально доверяйте Ему. Реально живите Его жизнью.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонить по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!